слушаете программу «Киев-Донбасс» на Громадском радио. Мы продолжаем сегодняшний эфир. И, как и обещали, в 17 мы возвращаемся в студию. Итак, сегодня, так же, как и днем, для вас работают журналистки Лариса Денисенко и Ирина Славинская. За режиссерским пультом Слава Киришун, который руководит процессом и подает нам знаки время от времени. И, например, сейчас мы подаем ему знак о том, что мы начинаем анонс сегодняшнего эфира.
Крымчане – заложники Путина. Узники совести в студии Громадского радио. Мама Александра Кольченко и мама Геннадия Афанасьева.
Далее меняем тему и смотрим, как развивались политические пиар-компании в Украине 2015 года. Больше всех, возможно, об этом знает политтехнолог Сергей Гайдай.
Перед украинскими публичными интеллектуалами стоит немало вызовов. Например, травля Георгия Грабовича, номинированного на Шевченковскую премию. В студии президент украинского пен-клуба Микола Рябчук.
И завершаем вечерний эфир темой монументального искусства Донбасса. Все о нем знает Ольга Балашова, куратор выставки украинских шестидесятников. И начинаем разговор в студии программы «Киев-Донбасс» на Громадском радио с очень непростой и болезненной темы. Уже не первый раз мы об этом говорим. Мы говорим об узниках совести, о заложниках Путина, о крымчанах. И в нашей студии находятся гости, так как мы и анонсировали, мамы двух из узников совести. Это Ольга Афанасьева. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
И Лариса Кольченко. Добрый день.
Здравствуйте.
Услышали ваши голоса. И на самом деле не просто говорить. Это очень очевидная и большая семейная беда. И мы даже не можем, наверное, представить, что это значит для вас. Но все же первый вот наивный вопрос. Что слышно от Александра и от Геннадия?
Ну,
Лариса?
Недавно получила открытку. Поздравление с Новым годом. Было очень приятно получить. Тем более прислала открытку на украинском языке. Это было, конечно, очень приятно. Но я думаю, что из Ростова это уже его последнее письмо-открытка, так как его готовят к этапированию и пока неизвестно куда. И
Что-то приблизительно говорят, когда это решится? То есть в январе решится или решится позже? Или они держат неведение и адвокатов, и Геннадия? Ничего не говорят по этому поводу? Когда это произойдет, возможно?
Никуда ничего не известно.
Вообще
пока,
ничего.
Пока не доставят на место, мы знать не будем об этом.
Что слышно вам, Ольга? Почта ходит, не ходит?
Мы тоже получили открытку, но у меня не очень радостные новости, потому что 20-23 у Гены был его адвокат Александр Попков, и у нас как бы дальше все продолжается. Административный прессинг, взыскание. Не дали ему в этом месяце возможность купить продукты в ларьке. У него проблемы со здоровьем, и медицинская помощь не оказывается.
А недавно, в общем-то, Amnesty International проводила марафон как раз на поддержку, собственно, Геннадия и Александра. Очень многие люди имели возможность как бы принять участие, написать и письма поддержки, написать, собственно говоря, и властям Российской Федерации о том, что невозможно больше терпеть это издевательство над людьми и искривленное правосудие. Как вы считаете, вот до ребят вообще доходит это? То есть им важно, что общественность, собственно говоря, не спит, и все-таки думает о них. Я понимаю, что это все очень эфемерно думает, да, но тем не менее вот существуют в медийном пространстве тоже какие-то вопросы, которые широко поднимаются на самом деле. То есть Amnesty International достаточно весомая правозащитная международная организация, и как бы вот я знаю, что украинские представительства как раз лоббируют, в общем-то, дело ребят тоже, для того, чтобы это публично обсуждалось, для того, чтобы не замалчивалось, для того, чтобы не охоронилось. Вот им это важно, как вам кажется? Они в этом рассказывают вам или не до этого? Просто в основу хватает только возможности написать открытку и просто сказать, что я держусь.
Ну, мы прежде всего хотим выразить благодарность организации Amnesty International, потому что они действительно принимают активное участие в судьбе ребят. И, конечно, для ребят это большая радость, потому что это единственная весточка для них, это единственная ниточка связи с внешним миром. Так что спасибо большое Amnesty International.
Еще такой вопрос, мы довольно часто его задаем, но мне кажется, очень важно повторять об этом снова и снова. Правозащитники говорят о важности писем и о том, что письма, особенно в тюрьмы для политзаключенных, очень важны, так как показывают администрации тюрем значимость заключенных и являются знаком, что не удастся просто тихо над кем-то издеваться, и об этом узнают, потому что есть широкая связь и широкая переписка. Ольга, вам можно ли это подтвердить, например, рассказывает ли ваш сын Геннадий об этом?
Да, конечно, это является большой поддержкой. Письма. Очень большой поддержкой является то, что члены общественно-наблюдательной комиссии к нему приходят. Поддержка адвоката. В общем, каждая капелька точит этот большой камень.
Александр Кольченко из Ростова говорит подобные новости.
Да, конечно, очень рад письмам. Приятно ему очень получать. И я знаю, что он рассказывал, что пишут ему со всего мира со словами поддержки, солидарности. И это его очень поддерживает.
На администрацию это влияет? На администрацию тюрем?
Конечно.
Они не высказывают раздражение? Вот, Саша, опять вам написали, что вы начинаете там...
Пишут и пишут.
Что это такое? Как бы не рассказывают, ничего такого не происходит?
Такого не рассказывал, но думаю, что пусть пишут письма, ребятам это будет очень приятно.
А вот сами они могут, как часто они что-то присылать могут вам? Как часто вы вообще имеете возможность с ними общаться? И с Александром, и с Геннадием?
Ну, мы пишем часто письма, мы только посредством письма можем с ним общаться, потому что ни телефонных звонков, ни свиданий часто так не дают, и поэтому вот от Саши не очень часто получаем.
Ну, это вот периодичность где-то хотя бы, чтобы понимать, это раз в месяц вы можете слышать его голос, да?
Голос не слышно.
Ну, только, я это называю только, голосом,
только
поскольку...
Только письмо, к сожалению, телефонных звонков нам тоже не разрешают.
Лариса, вот, кстати, не цензурируются, вот как вы видите, открытки и письма нет, там вот элементарной такой цензуры, как бы просто перечеркнуто или убрано что-то из написанного.
Ну, мы как-то
написанного.
Стараемся не затрагивать таких провокационных вопросов, потому что эти письма будут просто не доходить.
Да, и, кстати, провокационными вопросами, может быть, очень могут быть очень неожиданные вещи. Я помню разговор, например, с Максимом Буткевичем. Мы говорили с ним в день политзаключенных и говорили очень много о переписке. И Максим напоминал, в частности, в контексте переписки и с Геннадием Афанасьевым, или с Александром Кольченко, и с Олегом Сенцовым, что в письмах этим заключенным, как и Надежде Савченко и так далее, если это в России политзаключенные, следует уникать вещей, которые нарушают российское законодательство. Например, одна простая фраза «Крым — это Украина» может стать поводом для цензуры письма, для того, что это письмо не дойдет до заключенных, так как оно нарушает конституционный лад Российской Федерации по принятым там законам.
Ну, это да, это вопросы национальной безопасности, они это рассматривают как им угодно, мы видим, как суды там, собственно, происходят, поэтому с письмами, знаешь, гораздо проще, чем с человеком, и с людьми, как мы видим, тоже, получается, не очень сложно захотел, и, в общем, делай что угодно, несмотря на то, что возмущается практически весь мир, по крайней мере, я не знаю ни одного правозащитника, который, в общем-то, является правозащитником, не только на бумаге, которого бы эта ситуация не возмущала. Я знаю, что на самом деле... Очень тяжело сдержать свои эмоции перед такими и праздниками, как является Новый год. И, в общем-то, это так или иначе, но мы живем годами, циклами, да, вот заканчивается год, начинается новый. Вы видите какую-то перспективу для ваших детей, для ваших взаимоотношений с ними в следующем году?
Мы видим перспективы, но прежде всего мама, мы, наверное, надеемся больше всех, и перспективы у нас, наверное, радужнее, чем у всех остальных. Но, во всяком случае, вчера у нас была встреча с представителями Министерства иностранных дел Украины, из Министерства юстиции, и у нас был долгий и очень конструктивный разговор, и нас очень порадовало, что Министерство иностранных дел и Министерство юстиции принимают активное участие, разрабатывают какие-то стратегии. Мы, конечно, полны надежд, что это принесет свои плоды.
А вот это, кстати, с самого начала было ощущение такого, ощущение, что правительство вот не оставило детей так на откуп, а, в принципе, помогает? Или появилось вот со временем?
Это буквально появилось, наверное, месяца, может быть, два назад у нас была первая вот встреча. Но мы должны понимать, что это все не так просто, и мы, мама, это тоже понимаем. Мы, конечно, хотим быстрее, но это зависит не только от украинской стороны, а от российской стороны. Поэтому, в принципе... это может решиться вообще по щелчку пальца, а может не решиться вообще. То есть если президенты двух стран договорятся, то ребят отпустят очень быстро. Но только должны будут соблюдены действительно какие-то юридические моменты. Так может быть и не решено. Но мы, конечно, надеемся на первое.
Лариса, что скажете вы?
Я согласна с Ольгой. Мы в новом году надеемся на лучшие перемены. Очень ждем наших детей.
Вы знаете, мне на самом деле еще очень нравится то, что вы вот вместе в студии. Я так понимаю, что вы друг друга поддерживаете. И вот как давно вы между собой общаетесь, как давно вы, в принципе... Ну, мама — это огромная сила, на мой взгляд. Это, ну, я не знаю, родители — это, в принципе, вообще поддержка детей. Но вы поддерживаете, наверное, друг друга. Вот можете рассказать, как вы познакомились, в конце концов, и как вы сейчас общаетесь?
Ну, после того, как произошло известное событие 31 июля, где-то, наверное, через, может быть, месяц, я нашла Ларисы на телефон, позвонила ей. Ну, мне кажется, и у нее, наверное, такое же впечатление, что у нас уже какая-то семья, и мы знаем друг другу тысячу лет.
Не знаю, эта история, она объединяет, ну, горе объединяет, это такой трюизм, такая очень банальная фраза, если говорить о ваших... эмоциях о пережитом, о том, как вы вместе солидарно. Вы, а также, на самом деле, мне кажется, огромная семья всех политзаключенных украинских, которых
есть,
или пленных,
есть,
да? Расскажите об этом больше. Как это, не знаю, работает? Наверное, не то слово, но это эмпатия между вами. Как она существует?
Ну, это нас, конечно, очень сблизило. Мы стараемся больше общаться, можем поговорить, потому что не со всеми можно обсуждать эту тему. Мы стараемся как-то больше общаться и поддерживать друг друга.
А вот скажите, вообще концентрация внимания вот к вам, к вашим детям, медиа, она вот помогает, раздражает? Вот как вы сами вот на это реагируете? Знаете, когда постоянно говоришь вот о проблемах, да, но мы, по сути, все время говорим о проблемах. И так кажется, что мы вряд ли на что-то влияем, хотя мне кажется, что мы на что-то влияем, мы что-то меняем. И, в принципе, чем мы больше говорим о ваших детях, это больше слышат люди, и все равно это, ну вот оно живое, вот они понимают вашу боль. А вот как вы все равно относитесь к этому повышенному вниманию? Возможно, не только на уровне медиа, но и соседей, там, как бы коллег.
Мы очень благодарны этому повышенному вниманию, потому что благодаря вам на сегодняшний день, и я надеюсь, что этот уровень будет еще выше, о ребятах помнят, о ребятах знают, потому что если мы не будем о них говорить, и если мы бросим их, они просто в этих тюрьмах погибнут.
В таких ситуациях, в которых находятся сейчас Геннадий Афанасьев, Александр Кольченко, Олег Сенцов и другие, очень легко, ну, не знаю, разочароваться, есть такое хорошее украинское слово, зневиритися, да, потерять веру, потому что уже очень удачно, мне кажется, Ольга сформулировала, да, что это вещь, которая может разрешиться легко, а может не разрешиться совсем, и это, очевидно, скорее политические переговоры, которые могут привести к некому разрешению, это... большей мерой политика, чем реальный судовой процесс. И мне кажется, Лариса Денисенко, как адвокат, может намного больше об этом сказать.
Это история не о праве. Это история о бесправии, история о политических торгах. Вот и вся история. К сожалению, мне очень жаль, что на самом деле под вот эти истории попадают люди, которые, казалось бы, не должны были попасть, но попадают и вынуждены это терпеть достойно.
Но что одержит? Я имею в виду, откуда черпать веру и силы продолжать эту работу?
Это наши дети. Добавить больше нечего.
Тут правда, другого действительно не существует, особенно когда ты, в общем-то, можешь положиться только на себя, и, ну, и твой ребенок чувствует, что, по крайней мере, ну, есть один человек, как минимум, да, который все равно поддержит в любых обстоятельствах. А я вот хотела продолжить все-таки тему внимания. Как реагируют соседи, коллеги, друзья вот на всю эту ситуацию, которая случилась с детьми? Вот, поддерживают, не поддерживают, кто что говорит?
Ну, нас в Крыму мало кто поддерживает, но соседи, которые знали Сашу с детства, ну, он вырос на глазах соседей, те, конечно, не верят в то, что ребята могли совершить такое, что им на сегодняшний день меняет
Российская Федерация. То есть есть люди все равно, которые не верят, несмотря на то, что пропаганда там старается всячески сделать из детей чудовища, рассказывать какие-то вещи совершенно непонятные. Есть люди, которые... Вот человеческое осталось, да?
Конечно.
То есть вот они помнят его с детства и понимают, строят правильные какие-то логические связки, что нет, этого не может быть. Это на самом деле очень важно. Потому что очень много людей, они подвергаются вообще вот какому-то, какой-то медийной, в том числе истерии, что если говорят тут как вот оттуда, да, вот ты начинаешь вести себя реально как собака, ты начинаешь кидаться. И забываешь о том, что, в общем-то, есть вещи значительно важнее, чем какие-то внешние там... Украинское снова-таки слово, вот как бы видишь, как отучаемся мы говорить по русскому языке, вот скувание, когда вот идет
травля.
Тогда человеку очень-очень тяжело, на самом деле, зацепиться за человеческое. А вот с Геннадием как, Оля?
То есть... Ну, у нас аналогичная ситуация. Тоже те, кто знал его с детства, либо там его друзья, все его поддерживают, никто особо не верит. Но я, честно сказать, даже про незнакомых людей хочу сказать. Тот, кто этим не интересуется, он, понятно, этого не знает. Но как бы любой здравомыслящий человек, который просто, даже не зная ребят, сможет проанализировать эту ситуацию, он понимает, что взорвать мост не может, может не каждый инженер. Не то, что вообще не обученные люди. И, как бы, ну, это абсурдные обвинения. И я надеюсь, что все-таки есть думающие люди, не просто знакомые, а те, которые оценивают ситуацию и дают правильную оценку всему происходящему.
А много, на ваш взгляд, россиян, которые поддерживают Александра и Геннадия? Вот есть какие-то, то есть говорят ребята о том, что пишут, или просто, может быть, кто-то там во время судебного заседания шепнул «держись», или ну, какие-то такие сигналы от именно российского общества?
Ну, Россия очень большая, вы же понимаете, что в глубинках вообще не понимают, что такое, что происходит, политика, или что есть такие политические заключенные. Но вот я лично ощутила очень большую поддержку именно от политических заключенных, от самих политических заключенных России и от их мам. И мы общаемся, мы периодически, там, когда Гена попал в колонию, мне надо было что-то как-то узнавать, то есть все шли навстречу. И вплоть до того, что ребята политзаключенные, которые уже вышли на свободу, они даже материально немного помогают, вот, чем могут, и советом, и письмами. То есть солидарность есть.
Мне кажется, в наш разговор нужно добавить немного... реалии, потому что очень легко говорить такими широкими абстрактными концептами. Я помню, во время предыдущего нашего разговора Ольгу Афанасьеву уже просила рассказать условия, в которых находится ваш сын. И я попрошу еще раз, это нелегко, но, очевидно, стоит напомнить, что такое Сыктывкар. Это лагерь, который является частью ГУЛАГа. И просто напомнить, на что это похоже. И потом тот же вопрос я адресую Ларисе Кольченко. Я знаю, что вы ожидаете, ну и вы все ожидают этапирования вашего сына в следующее место назначения, но что такое содержание в Ростове, я думаю, понятно. И стоит просто напомнить, что мы говорим о реальных людях в реальных тюремных стенах, и что они находятся в абсолютно конкретных условиях. Это речь не идет об абстрактной политике, хотя о ней тоже идет, да, но о конкретных человеческих судьбах, чувствах и ситуациях. Ольга.
Ну, само по себе понятие «гулаговская колония» строгого режима, это уже, мне кажется, вызывает какой-то страх и ужас. Когда видишь эти бараки, эти здания, эти какие-то громкоговорители, эти собаки постоянно лающие, то это, конечно, действительно выглядит страшно. Но еще страшнее там им, наверное, внутри всем, потому что, во-первых, у них там свой собственный уклад, который нужно знать, и человека, который первый раз попал, это очень тяжело, и там свои иерархии, своя там какая-то у них своеобразная жизнь, очень тяжелая, потому что по питанию там выделяются какой-то минимум, едят они там баланду какую-то, ну, в частности, гений, у меня даже нет возможности передать передачи. Разные бывают ситуации с заключенными, потому что люди сидят разные. Кто-то сидит, может быть, там, за малую вину, кто-то вообще не виноват, кто-то уже вообще рецидивист. Но у Гены содержание тяжелое, потому что он у нас злостный нарушитель. Якобы.
К нему есть особое отношение?
К нему не то что особое отношение, его считают врагом, бандеровцем. И так далее, и все из этого вытекающее. То есть вот сейчас, я же говорю, у него проблемы со здоровьем, не оказывается медицинская помощь, и буквально за каждую там провинность... Ну вот расскажу вам последнюю провинность, за что ему объявили взыскание. У него от холода загноилось плечо. Ему не оказывают медицинскую помощь. Один раз выдали бинт, другой раз выдали мазь, отказываются его перевязывать. Он пошел в ванну, в помещение их душевое, или как он там называется. Он пошел с голым торсом, он перевязал себе руку, идет назад в свою камеру, к своему месту, чтобы одеть свою рубашку с биркой. Ему объявляют взыскание за то, что он идет без бирки и без кофты. Человек ходил, самостоятельно себя перевязывал, получил за это взыскание и теперь ждет, что его посадят в штрафной изолятор. Это просто, конечно, ну, возмущает.
Не, ну это издевательства такие. Да. Как бы, я так думаю, что это системные издевательства. У них очень много таких заготовленных штук. Но человек нормально себе этого представить не может, что если ты упрощаешь жизнь персоналу, да, в принципе, сам себе пытаешься обслужить, причем не требуя ни медикаментов особых, ни тем более вызова сестры или врача, тебе после этого еще и за что-то начинают наказывать. О чем ты представления не имеешь?
Причем еще вот могу добавить, что вообще ситуация в этих колониях, она абсолютно парадоксальная. Он обращается там за какими-то медикаментами или там говорит о своей медицинской проблеме. В книжку медицинскую ему ничего не записывают, потому что врач таким образом должен взять на себя ответственность, а он не хочет на себя брать ответственность. Он опять со своей чистой медицинской книжкой, без записей, идет там к себе на место и пишет жалобу в прокуратуру. А прокуратура берет медицинскую книжку, а она чистая. Он говорит, так вы же не обращались к врачу. И вот, в общем, вот такие вот парадоксы, они постоянно происходят.
Ну и бороться с этим, соответственно, очень трудно. Или что-то адвокаты, в принципе, предпринимают по этому поводу?
Ну, адвокаты предпринимают, но просто это все бесполезно. У нас очень много. У нас сейчас вот 12 января будет суд по тому, что по удаленности его места отбывания наказания. Но ФСИН уже нам дал отписку, что он отбывает наказание так, как положено, все нормально, все хорошо.
В соответствии с нашим.
То есть от суда мы тоже ничего не ждем, мы подаем эти иски, мы реагируем, но. Ну, это все бесполезно. Единственное, что на что мы надеемся и что может им помочь, потому что они на особом счету, и не только Гена, и то же самое, ну, не дай бог, конечно, но я предвижу, что будет и с Сашей, и с Олегом, и с остальными нашими заключенными. Поэтому я вчера слезно и очень-очень просила, и все мы просили, чтобы наше правительство постаралась как возможно быстрее их оттуда вытащить, забрать, потому что, ну, ребятам действительно тяжело.
На самом деле фиксирование даже таких, казалось бы, бесполезных вот этих жалоб и рассмотрений в судах, на самом деле все равно это важно, потому что оно играет в комплексе на бездеятельность судебной системы, на то, что она не реагирует, собственно, как система прокуратуры, следствия и судов на нарушения. И это будет важно для международного судопроизводства. Надеюсь,
да,
что
это для этого и делается. Да. Вот это вот накопление, этот ком, да. Оно как бы, мы понимаем, что этот суд не нужен, но он нужен для дальнейших. Перспектив, да, для европейского суда.
Абсолютно верно. А, Лариса, может быть, есть что-то добавить вам?
Ну, у нас, у Саши, вернее, не такие суровые условия содержания, но все же находится в маленькой камере, там по 3-4 человека, очень мало воздуха, темные камеры, питание, это, мягко говоря, плохое питание, можно сказать. И условия содержания, сами понимаете.
Да.
И чего сейчас ждать от этапа, тоже неизвестно.
На самом деле, от этапа, знаете, так или иначе, ничего хорошего ждать не приходится. Тут нужно быть реалистами, да. И понимать, что в курортную зону человека не переведут однозначно. То есть, если у них такой подход ко всем, то есть политические заключенные со времен Солженицына, мы знаем, где находятся. В общем, поэтому не хочется рисовать таких перспектив, но это целиком реальная перспектива. Мы вам благодарны за эту беседу. Я очень надеюсь, что в следующем году, как Оля правильно сказала, возможно, вот этот щелчок пальцев мы услышим, да, и, возможно, это все изменится. Потому что на то, что люди изменят свой подход к собственной даже системе национального судопроизводства и к правам человека, у меня большие сомнения. А на то, что политическая воля все-таки какой-то, никакой здравый смысл или инстинкт самосохранения, как государство у людей сработает. И мы тогда будем встречать тут и разговаривать с Геннадием, разговаривать с Александром. И вы будете счастливыми матерями, у которых все хорошо, как и у ваших детей. И хочется, в принципе, поздравить вас с наступающим Новым годом и поздравить Александра и Геннадия. Они нас не слышат, но все равно это где-то вот будет в воздухе. Пожелать им свободы, пожелать им возможных радостей и правосудия.
Да, и неплохая мечта на 2016 год, чтобы все мы встретились в более полном составе в этой же студии и смогли обсудить историю победы и счастливый финал. Ольга Афанасьева и Лариса Кольченко в программе «Киев-Донбасс» на Громадському радіо. Продолжаем программу «Киев-Донбасс» на Громадському радио. И далее в нашей программе свежие материалы из Донецкой области, куда съездил Константин Реуцкий в прифронтовой поселок и привез оттуда материал о том, как живут местные жители.
Дідусь Коля і бабуся Люба живуть на східній околиці селища Новгородське. Їхня хвіртка веде в поле, з протилежного боку якого знаходяться позиції бойовиків так званої ДНР. А ще в 5 кілометрах на схід не підконтрольна Горлівка. Окопи і бліндажі українських військових зовсім поруч. По них, не дивлячись на перемир'я, бойовики ведуть прицільний вогонь. Тому паркани стіни будинку, який дідусь Коля побудував власними руками, зрешечений кулями і осколками. Дах згорів півроку тому. Від обстрілів загинула живність, кози і кури. Деякі односельці зловтішаються біді стареньких жителів Новгородського через те, що вони завжди відкрито висловлювали свої проукраїнські погляди і досі називають так звану ДНР Донецькою бандитською республікою.
Криші немає абсолютно. Укрили пленкою, а там у некоторых местах тече. И в хате живем, и нам на голову вода тече.
А что произошло?
Что обстрелами из лесу. И зажигательные пули, наверное, или что-то там. Подпалили, сгорело все вщент.
Давно это было?
24 июля. Это Красный Крест немного стройматериалов привез. Ну, недостаточно. Может, нам помогут, вот на что надеюсь. А сам я уже не могу, у меня уже сил немає. Вот. А купить, нанять, это так дорого, что на нашу пенсию это, может быть, с весною, может быть, дадут яку бригаду, чтобы помогла. Да, я тут из самого детства построил сам хату, с яким трудом всю жизнь строився, с таким трудом она мне досталась. Государство не помогало мені. Все за свої гроші. І вдруг на старості літа залишився без криші, без нічого. Бомжом залишився на старості літа. Надіюся, на старості літа вдохну.
Розповідає Миколай. Старенькі жаліються. Місця, куди можна виїхати, та родичів у них немає.
Нема в нас криші. Ага. Ось, вікон немає. Пленка ми позакривали. Оце таке в нас криші. А йти нікуди нам. У нас нема нікого, йти нікуди, дітей нема. І це так живемо. В общем, не живемо, а доживаємо.
Бабуся Люба розповідає про ставлення своєї родини до невизнаних республік.
Солдатам не вигідно, солдатів підставляють. А вигодно керівникам. Ну що це за Харченко, що це за Харченко? Яку він республіку оце організовує? Народ? Ні. Він організовує для себе. А народ заманює. Народ. Є ще такі, що вірять у все. Сила у єдинстві, в мощі. Багато ж таких було, що не голосували на референдум. Вже ходили, дуже хотіли бути з Росії. Ми не ходили на референдум і вважали, що це глупістика референдум. А некоторі ходили, що не підеш на референдум, а не папи спалять і той, і другий. Я, допустим, не вірю в цю республіку, що вона народна. Скоріше б я сказала, Донецька бандитська республіка, чим народна.
Родина говорить, як деякі сусіди зловтішаються з їхньої біди.
Не желаємо нікому такого. Є такі, що злорадствують.
Петро Олексійович люди. Подивився.
А є сочувствують.
Хто злорадствує?
Люди. Да, тут
у вас все?
Да, тут сусіди некоторі.
А
да.
Що злорадствують?
А от так йому й надо.
А чого? Ти кажи, що ми ж усе время за Україну, за Україну, за єдину Україну. А вони ж усе Путіну. А вони Путін, от Путін це чоловік, він нашим усім дає роботу там.
До війни, місцеві кажуть, було спокійно та тихо. Тепер під вікнами БТРи. Бойовики обстрілюють селище кожні пару днів. Під час обстрілів жителі власних будинків ховаються у погреби. А ось у новгородській школі підвалу немає. Діти ходять на уроки, а як чують тривожну сирену, збираються в коридорі, в якому немає вікон. Про обстріл, що був у селищі 18 грудня, розповідає вчителька місцевої школи.
Якщо угроза починається, то ми всі збираємося в цьому місці. Услышали перші два вистріла, які прозвучали. Сначала мы не поняли, потому что это были взрывы более похожие, но выстрелы были похожи на то, как упал либо сквозняком, либо дверь закрылась, либо это упал стул. Ну вот такой вот был хлопок, который произошел. Вот. После этого мы, конечно же, сразу даем Ну, когда поняли, что это явно не 100 метров, мы дали сигнал тревоги, который у нас всегда дается. Все дети уже знают, они собираются в этом коридоре.
Процедура стандартна. Коли діти збираються в коридорі, директор оповіщає про обстріли необхідні служби, а класні керівники дзвонять батькам, які після того, як постріли вщухають, забирають дітей додому. На щастя, в обстрілі 18 грудня ніхто не постраждав, але осколком був пошкоджений дах будівлі.
Ви продовжуєте займатися, несмотря на те, що от був обстріл?
Все равно нужен бы и будет.
Не страшно?
Нет.
Ну, как сказать, адреналинчик можно получить.
Какой вы класс?
Мы шестой.
А мы седьмой.
Телефони МНС для тих, хто хоче виїхати з небезпечних зон. 101 044 247 3002 044 247 32 93. Костянтин Реоцький з Новгородського для Громадського радіо. Текст читали Вікторія Ярмолаєва.
Мы возвращаемся в студию. В эфире «Киев-Донбасс». Ведущая Ирина Славинская, Лариса Денисенко, звукорежиссер Слава Киришон. И меняем мы тему и представляем нового гостя, политтехнолог Сергей Гайда. И поскольку все-таки 2015 год постепенно скатывается в пропасть, мы хотим поговорить о удачных и неудачных политических и промо-компаниях. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, как бы, если рейтинговать удачные и неудачные политические пиар-компании, какие бы вы отметили?
Ой, вы знаете, если говорить про выборы, то я бы не называл их там неудачными, потому как каждая выборная кампания там достигла какого-то результата. И, кстати, вот были съезды партии, если мы говорим про политические силы на местных выборах. Все отчитались, все рассказали, какие места. Я на самом деле в этот раз консультировал новую силу «Укроп», и у них общий зачет весьма хороший. Они...
Ну, хотя, кстати, фотография Геннадия Корбана киевлян посмешила на бигбордах.
А некоторых даже испугалась.
Я вам так скажу, я вошел в компанию как раз в момент, когда вот эту фотографию вешали, и я, на самом деле, к ней не так критически отношусь. Я прекрасно знаю, что любой, вышедший на билборды, обречен на насмешки, к этому надо философски относиться. Например, я помню, что вполне абсолютно нормально когда-то посыл о том, что в 2013 году Николая Катеринчука, к которому я тоже был причастен, о необходимости самоуправления в Киеве и символом «рука с ключом от города», да, обсмеивалась троллями, в том числе, что это Буратино.
Ну, это правда, было очень похоже на кадры из мультиков.
Ну, так это же позитивный образ, ради бога. Говорят, хорошо, все хорошо, что не некролог.
Буратино,
бы...
собственно говоря, он слишком много лгал. Это позитивно. Поэтому у него такой нос, вы же помните, да?
Да, и нет, Буратино все равно победил. Понимаете, он победил Карабаса-Барабаса, Лису-Алису, Кота Базилио, может быть, он...
Несчастных, хромых и слепых,
да,
существ.
Но вернемся назад. Так вот, тот же «Укроп» отчитался о четвертом месте в зачете, это неплохо. Пожалуй, из таких вот явных неудач, где много денег, много рекламы и абсолютно какой-то странный результат, был киевская компания, не знаю, видела ли его Украина, это Думчев, «Голосуй Думчева». Это вот был абсолютно явный провал.
Но для меня было очень интересно, когда на него надели очки. Это было феноменально вообще.
В украинской истории их немного. Это 10-й год у Яценюка, вот его называют, что российские политтехнологи.
А что критерии для провала? Я просто, ну, вот сейчас вы говорите, очевидно, о каких-то вещах, которые видны глазу политтехнолога, но я представляю себе наших слушателей, которые могли видеть на улицах своих городов или где-то на трассах бигборды и рекламу, и не понимают, в чем провал.
Вот у меня есть свой политтехнологический критерий. Он примерно такой. Вот смотрите, я всегда ощущаю роль политтехнолога очень сильно преувеличенную, на самом деле, в самой компании. И четко могу вам сказать, вот в этой компании я принимал участие, и работа была хорошая, и мы много хорошего сделали. Но поверьте мне, что если моя команда не делала того, чего делала, то результат все равно бы и без нас был бы. А бывают компании, которые ты чувствуешь, что ты ее своими руками скроил. А провал – это когда был бы с тебя бы хороший результат, но потому что пришел политтехнолог, все случилось хуже, чем могло бы быть даже без политтехнолога. Вот это вот настоящий провал.
А это тут не меряется это все, я прошу прощения, вложенными финансами. То есть вот как бы если достаточно
числе,
компания дорогая, но на выходе...
В том числе. Не надо быть большим экспертом, чтобы понять, что компания Думчеву стоила недешево. И полное отсутствие результата говорит о том, что все эти огромные средства были вложены в никуда. Есть масса критериев, по которым математически уже, когда выборы состоялись, можно померить. Стоимость голоса, например. Ну, вот общие затраты, сколько проголосовало, стоимость депутата, например,
есть стоимость такое. Имеется в виду не подкуп избирателей, а
нет,
стоимость,
конечно.
Как это, поделить затраты на рекламу на
количество
голосов.
Я вам так скажу, я как раз всегда, как политтехнолог, был колоссальным противником любого подкупа, потому что это девальвирует мою профессию. Угу. Потому что моя профессия — это политическая реклама, это убедительный диалог между политиком и избирателем, когда подкуп, никакого диалога нету. А тут не надо быть, извините меня, специалистом по словам, текстам, изображениям, смыслам, психологии. Тут все просто. Приходят пацаны, берут чемоданы денег и выстраивают пирамиду. Но я вам сразу скажу, в подкупе огромное количество неконтролируемых денег, они все воруются. И очень часто политики преувеличивают и эффективность, и значение подкупа.
Сергей, а если, допустим, поменять концепцию внешней рекламы, которая сейчас очень популярна во время предвыборной кампании, на концепцию дебата, то есть на концепцию обращений и дискуссий между политиками, а где тут будет работа политтехнолога, поскольку, ну, вот сейчас мы видим, да, это общие какие-то мультимедийные концепты?
Я вам скажу, в моей профессии наружная реклама, ту, которую все видят и обсуждают, это очень маленькая часть нашей работы и одна из самых простых, если говорить честно, потому что наружная реклама на самом деле практически никогда не работает над очень важным параметром убеждения. Она работает только на узнаваемость.
А дорого это стоит? Я просто помню такие разговоры уличные, кухонные. Столько денег потратили на визуальную рекламу. Это большая часть бюджета, если мы говорим о кампании предвыборной.
Ну вот смотрите, я могу вам говорить о цифрах, потому что по наружке я еще хоть что-то помню. А тут бывает очень забавно. Например, 100 билбордов, вывешенных вне выборов от того же Катеринчика по городу, который я вот упоминал, боже мой, он весь город заполонил. И те же 600 билбордов его во время избирательной кампании не видны городу, потому что существует еще тысячи других билбордов, которые это скрывают.
То есть они растворяют как бы
абсолютно
любую цифру.
И второе, разброс по стоимости так велик. А вот некоторые говорят, вот смотри, что странно, выборы прошли, до сих пор висит политическая реклама. Да этот чит ничего не стоил. Его повесили, и больше его уже никогда не купили. Потому что продавали его за копейки и даже не переклеили рекламу. Ну, вот эти вот, знаете, последние каверы называются, которые уже не считаются никак агитация. Многие висят, если вы поездите по Киеву, многие висят до сих пор или видны до сих пор, потому что они уже оборвались, но их не заклеили новой рекламой. И я вам вообще скажу, такой обывательский подход под названием «Боже мой, эти все деньги выброшены на ветер, потратили бы на что-то полезное». Друзья мои, на самом деле вложение в то, что называется политической рекламой, а это не только наружка. Это, во-первых, и плата таким средствам массовой информации, как вы, где заказывают политическую рекламу, и телеканалам, и полиграфическим компаниям, которые выпускают и агитационные материалы, и обеспечивают, и плата. Обычно в штабах работает большое количество людей, которые называются агитаторы. Их проводят через тренинги и так далее. То есть это огромное вложение так называемых черных партийных касс, которые большой бизнес обслуживает, в реальную экономику. Потому что это платится обычным людям и обычным компаниям, которые это пускают в оборот. Эти деньги, да, возможно, для кого-то это отмыв, но это деньги, которые впрыскиваются в экономику. Потому что те же агитаторы на эти деньги идут в магазины и начинают крутиться экономический механизм. Это не так плохо для страны, как кажется.
Ну, полиграфические предприятия оживают просто в предвкушении того,
да, за поддержку малого и среднего бизнеса.
Совершенно верно. Поэтому, когда обычно там все охают и ахают, более того, это не деньги из бюджета. Бюджет тратится только на организацию выборных участков и оплату там официальных представителей в избирательных комиссиях. Это все деньги, которые где-то были в кубышках и, в общем-то, в теневой экономике.
А сегодня в Украине... Мы будем честны, в руках у олигархов, учитывая то, что самостоятельных политиков, которые мало финансируют, которые сами финансируют свои компании, очень мало.
Хотя новые политические силы, такие как там Гатько или Сила Людей, или еще какие-то, или Гриценко в свое время это делал, они декларируют, что они занимаются фандрайзингом, собирают деньги с малого, среднего бизнеса, с простых людей через интернет. Но, опять же, таких ярких примеров, как на Западе, ну, я особо не видел.
А если говорить о вот этих вот свежих силах, ну, которые, в общем-то, ну, партии снизу, которые строятся, да, та же Сила Людей или Демальянс, вот насколько вы считаете, вот кампания их на местных выборах была эффективной? Насколько она была привлекательной?
привлекательной?
Ну, я очень строгий. Нет, конечно, была неэффективная. И дело тут не столько в деньгах. Я не очень понимаю политическую силу, которая довольно долго существует, а эти партии существуют, одна 10 лет, если не ошибаюсь, или 8, другая 3 года, которые так и не сумели очень четко и ясно сформулировать свой посыл избирателю. Потому что, ну а чем это отличается? Мы знаем там личность, и в основном это такой разговор, мы хорошие. Нет, политическая сила, извините меня, это та, которая приходит с очень четким прагматическим посылом под названием «Я пришел вот ради этого». Таких партий у нас немного. Как ни странно, там к такой партии можно отнести «Свободу». Вот поверьте, я никак не сторонник, никогда с ними не работал. Но они четко формулируют «Украина для украинцев, зробимо украинцев титульную націю». Это четкий, понятный посыл. Я его, например, считаю преступным, потому что ничем это не отличается от посыла там национал-социалистов 1933 года в Германии, но это посыл, это реальный идеологический посыл. Какой посыл у всех людей? Какой посыл у Демальянса? Их нету.
Ну, я могу, допустим, очень трудно защищать силу людей, но, например, они могут говорить о том, что политиком может быть каждый. Это на самом деле хорошая кампания социального
лифта. Вы знаете,
лифта.
Если вот, вы возьмете основной список основных политических проектов, там все это написано. А я бы другое слышал. Давайте поборем систему. Так у нас даже Петр Алексеевич, возглавляя систему, с ней борется. Или премьер, который говорит, почему реформа идет, система мешает. Привет, так вы и есть система.
А вот говоря о президенте и премьер-министре, на ваш взгляд, вот использовались ли в 2015 году какие-то удачные пиар-технологии, вот, собственно говоря, не для того, чтобы избираться, да, для того, чтобы удержаться или там проявить себя?
Я сразу вспомнила, сделаю маленькую ремарку, совсем недавно активисты запустили очень интересный сайт, который показывает движение каждого отдельного депутата сквозь все созывы Верховной Рады Украины. Это очень интересная и, правда, важная инфографика, она показывает поименно каждого отдельного депутата и очень научно демонстрирует, кто и как перекрашивает свои политические ориентиры.
Вывод очень короткий. Помните, какой там вывод? Есть только один последовательный депутат из всех, который за все свои каденции, во-первых, он был почти во всех каденциях, во-вторых, ни разу не поменял своих убеждений и политической силы.
Боже, кто это?
Звягильский. Всегда был в партии регионов. И вот в этом, в том, что была партия, всегда был Донецк.
Тому еще последовательный.
Да, да.
Кстати, удачная.
То есть ни разу не вот, перебегал. Ну, то есть у него самая прямая и самая длительная. Возможно, кто-то еще есть, кто всегда находился. Но это короткий вариант. А этот был всегда, и вот всегда был в одних политических силах.
Да, и в этом смысле вопрос Ларисы очень важен. Интересные пиар-ходы в этом политическом году, которые произошли вне выборов, действительно. Какие-то интересные ребрендинги известных брендов.
Я могу напомнить слова очень многих экономических экспертов касательно последнего отчета, условно говоря, премьер-министра в стенах парламента, который очень многие назвали выступлением. Почему? Потому что говорят, что это выступление готовили на самом деле пиарщики, они так считают, а не экономисты.
Ну, тут вот есть два замечания. Я всегда очень плохо относился к подмене понятий, а в нашем обществе у нас есть подмена понятий. То, что все называют пиаром и пиарщиками, это такой пиар, это ложь. Это попытка выдать реальное за действительное, чего нету, а специалисты по пиару – это такие профессиональные лжецы. Вот для меня всегда было наоборот. Я как раз всегда считал, что настоящий пиар – это способность выстроить нормальный диалог и сделать открытым, и хотя бы свою правду понятно и ясно донести, то есть ради чего ты готов умирать и с чем ты идешь. И порой это бывает очень трудно, потому что обычно политическая правда, собственная правда, она сложна. И очень трудно выразить, очень коротко и понятно. И вот специалист в этой области должен уметь это сделать. И в этой профессии нет никакой лжи. Наоборот, это профессия про правду. Сумей сказать очевидно и очень убедительно свою правду. А вторая часть, ни премьера, ни президента я за эти вот последние полтора года не могу похвалить. К сожалению, это путь постоянной потери рейтинга. Причем, если у премьера это очевидная потеря полная и девальвация, и поэтому его выступление не может быть адекватно воспринято. Там больше запомнили другой вариант из его выступления, что его выносили с трибуны. И как выносили.
И как выносили,
да, и вот это обсуждалось. еще хуже у президента, как я считаю, потому что с премьером все понятно. А президент – это последняя такая, знаете, государственная должность дальше. Но все уже прекрасно понимают, что мы получили Януковича, я буду откровенен, только со знанием английского языка. И методы, и действия, и цели нахождения у власти ничем не отличаются. И сейчас все находятся в таком легком ступоре, потому что вплоть до разговоров, может быть, если каждый раз мы выбираем президента, и он оказывается узурпатором и основным коррупционером и олигархом при власти, может, нам вообще устранить должность? Но президента слишком много у него полномочий, потому что, если вы помните, одним из запросов Майдана было парламентско-президентская республика, когда парламент и премьер получают полномочий, ну, хотя бы в половину от президентских, и они начинают конкурировать. Петр Алексеевич сумел опять стянуть на себя все полномочия. Кстати, почему я Яценюк девальвировал? Потому что он оказался рядом с ним фигурой слабой. И он эти полномочия все легко поотдавал.
Но давайте вернемся к нашей теме, к теме пиара и к теме интересных пиар-политических кампаний. Я слушаю все кейсы, которые вы описываете. Интересно было бы, может быть, несколько расширить фокус и подумать о таком. Если можно описать такой средний портрет украинского политика образца 2015 года, то какие ингредиенты для этого пирога?
Во-первых, их есть две абсолютно неравные по количеству касты, чтобы вы понимали. Есть политик старый и старого образца, причем у вас тут молодой возраст, а их сейчас много молодых. Угу. Такой пиджачок и галстук. И такое, знаете, как я говорю, лицо, воспитанное на хорошем ресторанном питании. Такое вот отечная слегка.
Ну, это как раз на плохом и не совсем здоровом, я бы сказала, питании.
Ну, это по сыроедческо-веганским понятиям. А по понятиям простого человека это хорошее питание. То есть
хорошо
флагра,
мальчик кушает, да?
И так
там
далее. Пиджачок, галстук.
Я пытаюсь просто представить себе типажа. Так кто арбузов, но нужны не...
Да. Сейчас на самом деле в нашем терминологии мы их называли комсомольцы. Уже очень давно, еще в советские времена. Комсомольцы были такие, знаете, холеные и так далее.
Изодор
такой. Я вам скажу сейчас типаж. Их, как ни странно, очень много в Народном фронте оказалось. Я вдруг неожиданно их там увидел. Они все шли после уже тридцатки. И все попали, потому что Народный фронт много взял в 2014 году, и все эти клерки, как бы, это Березенко, это Лесь Довгий, это вот, ну, вот этот типаж, да, понимаете, такой молодые, задорные, но это все старые. Знаете почему? Это люди, пришедшие повышать свое благосостояние. Это люди, которые со словом политика говорят личный успех, личное благосостояние, связи, потоки, финансы, бизнес. Ну, к сожалению, наш президент
наружу
из
не демонстрируется.
Из этого же. Но по ним видно, у них на лицах написано. Есть второй типаж. Это такой, знаете, уличный городской активист такой. Егор Соболев. Один из моих советов, я с ним дружу, был такой: Егор, не одевай пиджак и галстук. Не так, старайся не одевать пиджак и галстук. Он и ходит в свитере ярком, такой, знаете, вот. И по-прежнему это типаж, который, возможно, из-за того, какой-нибудь Семен Семенченко, это ближе вот к самопомощи. Это такие городские активисты. Еще вчера они были на улице, сегодня они уже вынуждены прийти.
Ну,
там много девушек.
Вполне, собственно говоря, Березюк-то вполне в пиджаке, в общем, там.
Да, я же не говорю, что это вот так однозначно, но вот есть. И эти люди подозреваются в другом. Они пришли в политику не ради личного благополучия. Или то, что вот есть украинское хорошее слово «добробут». Да? Они пришли ради амбиций. Что-то менять, что-то делать, какие-то проекты осуществлять. Потому что там у Егора это там люстрация. Вот давайте люстрацию доведем.
Борьба с коррупцией.
Да, до конца.
Но,
да,
кстати, вот Егора с политиками более старого образца и других политиков вот этих двух каст, как вы их назвали, объединяет, например, такой ингредиент политического такого публичного портрета, как, скажем, внимание, любовь к так называемым традиционным ценностям. Вот эта вот традиционность политиков очень характерна для многих, независимо.
Вы имеете в виду семья, дети?
Христианские ценности, праздники. Это все видно каждый раз, когда обостряется дискуссия в парламенте вокруг таких конфликтных вопросов, как, например, из недавних могу упомянуть голосование о антидискриминационной поправке для Трудового кодекса, например. Права ЛГБТ, женщин, инвалидов и так далее.
Понимаете, ведь однозначного нету. Я согласен. Вдруг, как показало, что даже молодые и простые оказались гомофобами, абсолютно людьми, которые не способны воспринимать современную действительность, либертарианство, либерализм, но они хотя бы ближе, они хотя бы не безнадежные, потому что остальные будут играться до последнего, вот в галстучках и пиджаках. И они там разные есть. Понимаете, очень трудно мерить такими размерами там какого-нибудь яркого Ляшко или, допустим, постоянно в пиджаке и в галстуке грузинскую команду, но они точно не политики, которые пришли делать, собственно, добробут. У них там такие амбиции, они хотят мир переворачивать, перестраивать и так далее. Поэтому это все еще в такой вот, ну, как бы серьезной смеси.
Но опять же, избиратель любит вот эту традиционность, вот эту направленность на традиционный дискурс, на то, чтобы политик отрицал вот эти либертарианские ценности.
Если Но вы заметьте, мы вообще хотите... говорим о разных типажах, которые да. вот второй, он же совершенно недавний, да, вот да. велся вот, вот да. эти вот городские, сумасшедшие, я неправильно говорю, это вот активисты.
Но да, бывают активисты. И такие, которые характеризуются и для старшего поколения
Понимаешь,
политика. Вот
да,
именно это интересно да. узнать. Это то, что ну, people have it, или это откуда это берется?
Это берется из всеобщего нашего мировоззрения. Я вообще считаю, что политика, у которого... Политика, прежде всего, характеризует его идеи, его мировоззрение. И может оказаться абсолютно новый активист, играющий, ходячий в свитере, вышедший из Майдана, а мировоззрение у него, извините меня, совковое, абсолютно и архаичное. И борьба между будущим и прошлым, у него побеждает прошлое. Те самые скрепы, на которых живет наш российский сосед, да, который вот, и если там как-то представлять войну между Украиной и Россией, мы в войне, то это Россия, это война между будущим и прошлым. Причем я бы не сказал, что Украина так уже сильно вся в будущем. Она просто на полшага больше, ближе к будущему, и поэтому уже война. Потому что те на полшага ближе к прошлому, к архаике.
А получается, если вот представить себе, не знаю, 2020 год, как вы считаете, вот упрочат ли свои позиции вот эти люди в костюмах? Или придет все-таки больше людей других, возможно, появится еще один?
Я ваш вопрос. Я глубоко уверен в том, что если вот один у нас конфликт, я его обозначил, ведь один из параметров вот этих, которых я называю хоть и молодыми, но старыми, да, это бизнес. Для них реально вся государственная вертикаль и вся политика – это бизнес-инструмент. Вот если мы не сумеем выкинуть бизнес в любой ее форме из политики и оставить там только чистых идеалистов, чистых людей идеи, у которых нет за душой нежелания строить активы, бизнес-схемы, страны не будет. Потому что уже на данный момент эта система девальвировала полностью. Она просто не работает. Она просто не работает. Мы потому и теряем территории. Мы потому, в общем-то, и находимся в глубочайшем экономическом и социально-политическом кризисе, потому что бизнес-модель политики перестала работать. А если это молодые люди, идеалисты, не заменят на другую, страны не будет. Где так государство не будет, страна-то будет всегда.
А почему, вот мне всегда интересовал вопрос, люди почему-то бизнес, ну, чаще всего воспринимают как просто инструмент для собственного благосостояния, благосостояния семьи, вот наращивания каких-то активов, и очень малое количество людей воспринимает, опять-таки, этот бизнес-концепт как амбициозный концепт, да, то есть это развитие. Бизнес тоже может быть развитием, у них
Совершенно
это почему-то
верно,
не получается.
Но, смотрите, там есть очень важный нюанс, чтобы вы понимали, я сам предприниматель. И поэтому, когда мне говорят, Сергей, ты так много знаешь про политику и все, и деньги можешь достать, почему ты не идешь? Я говорю, потому что я нахожусь в бизнесе. Вот смотрите, политик, их, во-первых, должно быть мало, это должны быть идеалисты, и они должны выступать арбитрами. А весь остальной бизнес, и развитие, социально ответственный, там должны быть Стивы Джобсы наши собственные, Биллы Гейтсы, и вот Алан Маск сейчас да, новые. Они должны быть, но они должны быть в равной конкуренции, побеждать должен быть лучший. Политика же должна быть арбитром. Арбитр не может принимать участие в схватке. Он должен быть арбитром. И он должен быть человеком, который, ну, не то, что помогает бизнесу. Скорее всего, там помогать ему особо не надо. Не мешает. Как только вы засовываете бизнесмена в политику, он получает резкие преференции, и никакого свободного рынка больше нету. Он начинает под себя грести. Вот простой ответ вам. Смотрите. А вы никогда не задумывались, что любая иномарка у нас, любая иномарка машина стоит в 3 раза дороже, чем в любой европейской стране? Знаете, кто это нам обеспечил? Местные лоббисты местного производства всяких лат и ланосов. Ну, как может развиваться нормальный бизнес, да, когда вы не можете свой товар продать по адекватной цене, потому что влезла туда политика. И это всего касается.
Вот такой риторический настрой от Сергея Гайдая. Напомню, это политтехнолог. Мы говорили об интересных кейсах политических пиар-компаний 2015 года, которых охарактеризовался и выборами. Есть о чем поговорить, есть что вспомнить. Программа «Киев-Донбасс» продолжается. После новостей мы вернемся в эту студию. Напомню, в студии работают Лариса Денисенко и Ирина Славенская, за режиссерским пультом Слава Киришун. И воспользуюсь еще полминутой. Напомню, что следующий час мы начнем с интервью с Миколою Рябчуком, это президент украинского пен-клуба. Будем мы говорить о травле Георгия Грабовича, которого номинировали на Шевченковскую премию. Но не только об этом. Очевидно, нам есть еще о чем поговорить. И окончим следующий час темой монументального искусства Донбасса в студии куратора и искусствовед Ольга Балашова. Слушайте, думайте.